Программа о тех, кто достоин. Аплодисменты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Рад приветствовать почтеннейшую публику. У нас в гостях сегодня
Арсений Брадин, который сломал наушник, похоже, сразу.
Вот зря, потому что это самые лучшие наушники, которые я знаю. Вот, и у меня дома такие задолго.
Во многих студиях даже звукозаписи до сих пор такие.
В них можно сидеть всю ночь, голова не устает, а в них можно даже сводить.
Да.
Вот.
Кое-что.
И можно наслаждаться просто музыкой, если придет такая фантазия. А меня всегда интересует, как человек может вот так вот с бухты-барахты себя отрекомендовать. Здрасте, я такой-то, такой-то, а кто такой я? Вот людям на должности удобнее, да? Я заместитель главного прокурора штата.
Не дай бог.
Вот. А тут вот пришел человек.
Да, еще раз всем привет, доброго вечера уже. Дорогие радиослушатели, меня зовут Арсений Бородин, мне 27 лет, я музыкант, музыкальный продюсер, что называется, и певец, так уж получилось.
А мне сказали, что еще и композитор.
Ну, можно и так сказать.
Ага, вот это интересно.
Главное, не фотограф, дальше там еще должно идти в интернете обычно фотограф, модель, знаете, последние тенденции вот эти вот. То есть вот, все только крестиками
вот вышиваем. Вот мы нащупали такие как бы регалии, которые человек может с легкостью на себя воспринять, да. И немножко поостережется. Вот да. Я чувствую, что гость поостерегся назвать себя композитором, хотя, да, наверное, что-то сочинил нам в своей жизни.
Сочинил немало, но просто передо мной пример собственного отца, который является как раз-таки композитором и аранжировщиком, мне просто совесть не позволяет вот, как-то уж назвать себя этим ответственным словом, потому что для меня человек, который называет себя композитором, это человек, который написал очень много музыки в своей жизни, а я пока что очень далек от этого.
Ну, опять же, очень много. Я знаю одного хорошего дяденьку, он написал очень много музыки к огромному количеству стихотворений русской классики. У него дисков этой русской классики, он под гитару их исполняет. Но за 60 давно перевалило. И мелодии такие тоже вроде ничего. Вот, послушаешь песню разок-другой, и мелодия ложится на слух, что говорится. А вот назвать его композитором не знаю.
Да, у нас есть замечательные примеры. Например, вот артист прекрасный, один из моих любимых певцов, вокалистов, и пример для подражания из российских артистов — это Николай Носков, который исполнил прекрасные романсы.
«Я люблю тебя, это дорого».
Нет, он спел на стихи Гумилева. Романсы однообразные мелькают.
Вот. Кстати, раз уж мы перешли на личности, то этот человек, который оставляет о себе такое серьезное впечатление, да, и умением работать, и трудолюбием, и выносливостью, и качеством. И если бы окружение было другое, то он такой был бы, может быть, Ковердейл, что ли.
Да.
Вот. Но что-то вот так у нас не складывается в стране, и он... Хотя, с другой стороны, зачем второй Ковердейл, когда Носков один?
Да, есть еще у нас один российский Ковердейл, его тоже все любят.
А это кто?
И я знаю, что это один из его любимых артистов, это Григорий Викторович Лепс.
Да ладно,
он любит Ковердейл.
Ковердейл, Ковердейл, это Антонов.
Да, да,
это вообще не обсуждается. Просто по манере подачи баллад, по манере вот этого легкой хрипотцы. Единственное, что у Ковердейла, конечно, есть и желудочный тембр, и какой-то повизгивающий. Антонов поскромнее себя держит.
Недавно обнаружил фотокарточку в интернете о том, как Юрий Антонов учил Кита Ричардса играть на гитаре, настраивать правильно ее. Из Rolling Stones.
Ну, давно пора. На самом деле, вот эта вот противоречивая такая ситуация с молодежной музыкой у нас. Вроде бы как бы мы всегда на провинциалы. мы же не изобретали ни джаза, ни хип-хопа, ни рока. А с другой стороны, есть какие-то интересные примеры. Вот, ну, во-первых, наш человек в Чикаго. Самый главный.
В мюзикле?
Нет, в ансамбле. Он там какой-то русский. Во-вторых, если брать Носкова и брать Тухманова, и брать «Полнолуние», такой есть альбом, то это не меньше, не больше, как прогрессив-рок.
Да.
Только его тогда еще не было.
Тогда, да, с роком было тяжело.
С настоящим. В мире не было такого жанра. То есть эта пластинка написана в жанре, который в мире появился чуть позже. Конечно, чуть-чуть с другим звучанием, потому что обработка звука чуть другая, но по партитуре. И опять получается, что у нас создано нечто, опередившее. Но все равно мы, опять же, в провинции.
Западные коллеги неоднократно признавались в том, что они смотрят на страны, как они выразились, третьего мира, и, не скрывая, берут идеи и пользуют их в дальнейшем.
Ну, они, кстати, и в подворотне у себя не забывают пользоваться.
Да, и друг у друга
тоже. Как только какой-нибудь негрило, значит, на 48-й улице, они же там толкутся в музыкальном магазине,
да.
И прям вот там у них можно прям в магазине секвенсор забивать, там, что хочешь делать. Вот. И как только оттуда какой-нибудь самородок появляется, какая-нибудь Мадонна тут же говорит: а мне аранжировочки, пожалуйста, для альбома.
Я встречал как раз-таки как минимум трех людей в своей жизни в Соединенных Штатах Америки и в Европе, которые представлялись продюсером Мадонны. И, ага. Бритни Спирс.
Это как Бивис и Батхит уделывают Америку. Они там встречают в пустыне чуваков, которые были, не знаю, техниками у Металлики.
Да-да-да.
Такие. Вот. Потом они поужинали хорошо. И одна из самых ярких съемок этого мультфильма. Так, пора нам послушать песню из творческого наследия нашего гостя. Вот это как раз к разговору об авторстве и вообще о собственном участии.
Да, это одна из таких первых песен, которую я решил показать миру, что называется. И написал ее со своей замечательной подругой Ритой Дакотой. Я ее написал текст припева, и потом у меня случился ступор. Я позвонил Рите, говорю: Рита, у тебя со стихами лучше, с поэзией, чем у меня получается. Давай ты поправишь все, что нужно поправить, по мелодии, там, по каким-то моментам творческим, и мы вместе доведем до ума песню. И вот эта песня, песня сейчас, которая прозвучит, я ее написал в 24 года, получается. Да, и вот одно из таких первых творений.
То есть почти такой Ильф и Петров, хотя немножко по другой технологии они писали.
Ну вот и в дальнейшем исполнил на конкурсе тогда еще, который проходил в Юрмале, «Новая волна 2013» в Юрмале, и взял самый дорогой для меня приз зрительских симпатий.
Слушаем песню. Она называется
«Если я».
Скорей, нужно остаться, но только ты пишешь. все еще так сильно люблю тебя.
Арсений Бородин с нами. Ничего не перепутал?
Да, тревожно-романтичная песня о любви, о личных переживаниях.
А вот к чем обусловлены жанровые рамки? Потому что ту же песню можно было в каком-нибудь таком, не Скорпиона подобном, в доблестном каком-нибудь таком вот металле сделать.
В святом металле, в светлом.
Вот, the power
of the dragon. В героическом. Но если честно, то у меня все-таки есть уже за 27 лет какие-то, скажем так, кумиры, если можно их так назвать, которые все-таки они оставили неизгладимый след в ушах моих. И я иногда даже сочиняю что-то, или там, например, на репетициях, вот мы с парнями, когда репетируем, у меня так или иначе, я понимаю, что приходят какие-то идеи, которые уже, естественно, где-то, возможно, звучали или еще что-то. Но так или иначе, я бы назвал это каким-то поп-роком. Сейчас вот модное появилось. Я вообще не очень люблю, если честно, рассуждать на тему жанра, потому что я родился в семье музыканта, и для меня музыка есть хорошая, есть плохая музыка. И поэтому...
Не знаю, для музыканта как раз некая жанровая терминология — это, ну, такой инструмент, один из.
Нет, да, безусловно, в общении с людьми, которые понимают, о чем говорят, безусловно, но не для общества, я бы так сказал. Потому что общество, оно само вешает ярлыки.
Оно само поставит твою пластинку на нужную полку.
Да, это точно.
Насчет кумиров я тут подумал, что как раз... стоит на каком-то периоде творческого развития стараться не походить на них.
Да, согласен абсолютно. Вот,
то это такая соблазнительная, увлекательная вещь. Она иногда дает плоды, но не знаю, как вот Майлз Дэвис хотел быть Дизи Гиллеспи, а губы были не такие.
Да.
А получился, он пытался быть Дизи Гиллеспи, а стал Майлзом Дэвисом, потому что губы были не такие. А некоторые очень здорово, так сказать, воспроизводят, клонируют, и не отличишь, чем вводят в заблуждение и в соблазн публику, и как-то это очень странно и грустно.
Ну вот в России, что приятно, мы вот с ребятами сколько отыграли концертов за наше недолгое существование, коллектива всего лишь... А он так и называется, как сказали на одном форуме, очередная группа, названная в честь себя любимого, коллектив так называется Арсений Бородин, в iTunes везде. Вот, и я могу сказать, что когда я начинал, у меня еще не было команды, не было группы, не было вообще группы людей, которые сейчас у меня есть, команда мощная, которая меня поддерживает и по менеджменту, и по пиару. И музыкантов не было тогда, ребят, которые сейчас вместе со мной, это мои друзья, и мы сейчас вместе проводим время на репетиционных базах. Тогда этого ничего не было. Тогда я начинал один, это был 2012 год, суровый 2012 год, и, собственно, вот... И только сегодня я могу сказать, что вот у нас есть сработанная команда, которая вместе что-то делает, и сегодня уже мы делаем музыку, не похожую ни на что в России, это точно.
Что-то я вспоминаю при перечислении, кто там в команде чем помогает. Кино такое было с Бельмондо, где он потребовал японскую массажистку.
Задумываемся иногда об этом.
А вот бывает же такой момент, когда человек начинает свой творческий путь в неком коллективе, а потом перерастает что-либо, потом занимается сольной деятельностью.
Да?
Это и в оркестрах бывает. Вот Джеймс Гэллоуэй, знаменитый флейтист, он вообще-то ирландец, но это человек такого масштаба, что это человек культуры всего мира. И не только флейтовый, а вообще музыкальный. Он играл не где-нибудь, а в Берлинской филармонии у Караяна. А потом все-таки стал самостоятельным. Вот в какой такой момент происходит, когда ты понимаешь, что... А это сопряжено с неожиданностями, трудностями и непредсказуемостями. Ты из удобного лона коллектива куда-то шасть и весь такой самостоятельный.
Ну, наверное, это происходит тогда, когда в жизни каждого человека рано или поздно происходит какой-то переломный момент, связанный с либо с какими-то серьезными проблемами, там, не знаю, в жизни, со здоровьем, когда все что угодно.
А, то я думал, тогда видеть друг друга не могут уже.
Нет, с потерей близких там или еще что-то. Когда ты начинаешь думать и осознавать задумываться даже скорее. А вот что, если, например, сегодня последний день, и что ты вот за это время... Жил ли ты так, как хотел все это время? Провел ли ты его так, как ты хотел бы его провести? И когда ты отвечаешь в один прекрасный момент, что все, что происходило до этого, в принципе, похоже больше на какой-то большой стёб один, ты начинаешь резко все менять так, как ты больше не хочешь стесняться, не хочешь как-то себя ущемлять в чем-то, и ты абсолютно уверенно меняешь курс, и тебя, в принципе, не особо интересует, успешно это, неуспешно, сколько ты денег в этом заработаешь и так далее. Это вот что касается как раз-таки моего случая, и у меня такой случай произошел, именно поэтому я вот сейчас тот, кто я есть, и я очень рад этому факту все-таки, что я нашел все силы и собрал такую сильную команду, и мы все вместе делаем любимое дело. Это прекрасно.
Ну, такой фатализм, в общем-то,
да,
в чем-то.
Да,
вот,
да.
И интересная такая гамма ощущений.
И инфернальность.
Потому что ты становишься, ну, как бы главным. Ты вырабатываешь концепцию, ты дико ответственен не только за себя, но и за успех дела, потому что живые люди подсоединены. И ты все-таки, ну, никого не хочу обидеть, начинаешь тащить за уши, потому что всегда, конечно, если ты с кем-то работаешь, все равно надо за уши подтаскивать.
Да, периодически. Даже... Все грустить начинают в какой-то момент.
Мало ли там у кого, да, у кого чего, а должно быть некое, ну...
Ритм рабочий должен быть хороший.
Да, невзирая ни на какие состояния.
Это точно.
Так, а куда-то кого-то позвать можем сейчас? Уже конец лета, какой-нибудь день, где все должны сбежаться на заслушивание коллектива.
Да, вот буквально в эту пятницу, которая будет у нас впереди, 19 августа, мы играем в прекрасном месте на Цветном бульваре. Место называется «Валенок». В 21.00 мы начнем играть.
Это как? Это я мимо недавно шел, да, и что-то такое.
Там
есть
прям валенок стоит.
Там что-то такое, да, да, да.
Вот, и будем играть в 21.00 в пятницу 19 августа. Поэтому всех ждем, вход свободный. И, собственно, добро пожаловать.
А это почтенная точка или такая, так сказать...
Черт его знает. Не знаю, звук классный там.
Ну, уже хорошо. Просто, опять же, это еще одна интересная такая, интересный нюанс в жизни артиста. А играть, ведь попадаешь в разные ситуации. Иногда это Карнеги Холл, а это иногда какой-нибудь Дом культуры, иногда это частная...
Алкодиспансер даже был такой.
А, вот так.
Да. Так получилось, что однажды организаторы в городе Бобруйске не смогли организовать... Ну, во всяком случае, они нам заявили, мы же не в курсе, что в городе есть, чего нет, и нам сказали, что ребята... Гостиницы нет, поэтому мы сегодня ночуем в алкодиспансере. Это было как минимум интересно, как максимум опасно.
Помнится, была такая история, ну, уже тоже больше 10 лет назад. Значит, Мадонна на своем сайте, какой-то альбом там очередной выпустила, на своем сайте она, или она, или ее там помощники, команда ее, развесили на всех языках обращение к фанатам. Вот. Но почему-то они воспользовались, видимо, автопереводчиком, и получилась дикая ересь. И если из развитых европейских стран приходили вежливые такие поправлялки, вот, то из России 2000 совершенно оторванных, стебных. Потому что текст был: «Здравствуйте, мои любимые вентиляторы. Я приветствовать вас на поле танцульки. Замечайте мое присутствие здесь». И так далее. В общем, к чему я это веду? Очень многие послания приглашали Мадонну в Бобруйск.
Да, ладно.
Они говорили: «Мадонна, значит, учи албанский, езжай в Бобруйск».
Да, да, да.
Так что это такой легендарный город. Там, наверное, готовы всегда к приему.
Город, кстати, находится на территории Беларуси. Я действительно не знал, какой следующий город. И когда нам директор сказал, говорит: так, следующий Бобруйск. И я говорю: что? Он правда существует? И это было интересное открытие. Но драники там были отменные.
Вообще там и в советское время, помню, какое-то было, в общем, даже изобилие. Молоко в магазинах и печенка там. Это я из того, что я успел отведать на гастролях, потому что там особо выбора нет. Хватаешь, ешь и идешь на концерт. Так, нам надо вслух, так сказать, возгласить, какая будет следующая песня и вообще, что там к чему. «Гудини».
Да, это замечательная песня. Она немножко может покоробить слух своей тяжестью.
Сильно гудит.
Слишком гудит. Песня «Гудини», песня достаточно такая, как сказать, метафорическая, если можно ее таковой назвать. Текст в ней более сложный. Есть еще к этой песне клип. Если кого-то она заинтересует, можете зайти в интернеты и там посмотреть клип и понять же все-таки, что же мы хотели сказать этой песней, потому что текст очень интересный. Написал эту песню Андрей Вершинин. И вот, встречайте «Гудини» на радио «Говорит Москва».
Аплодисменты. Программа о тех, кто достоин.
Арсений Бородин с нами. А вот слушательница написала, она ревниво следит за гостями, так сказать, сканирует их жестко. Вот она желает успеха в написании музыки для группы и считает, что когда участники группы пишут, в основном же лидер поет.
Нет, у нас впереди песня, которую написал мой барабанщик и бас-гитарист Паш Перов и Дима Ганеев. Мы ее чуть позже послушаем. Что не надо, вы слишком.
У меня такая иллюзия возникает, то есть я считаю, что она должна возникать, что когда выходит ансамбль, должно быть впечатление от певца, что он все сочинил, и он всех научил играть, и все отрепетировал, и даже костюмы всем пошил.
Да, на самом деле нет такого. И нет таких даже мыслей близко. И как-то вот мы выходим, и очень гармонично с ребятами все у нас происходит. Я вообще очень рад, если честно, что мы встретились, потому что я честно уже говорил неоднократно, что я искал, как бы, вот, в принципе, коллектив не просто, который будет, знаете, как у многих эстрадных артистов это принято, выучили программу, да, и там за какой-то гонорар поехали там играть, например. И их мнение особо как бы и не важно. Угу. Здесь же я искал, наоборот, людей, которые будут смотреть со мной в одну сторону, у которых будут похожие предпочтения в музыкальных жанрах. И вообще взгляды как-то в жизни должны объединять, мне кажется, прежде всего. Потому что мы бы не смогли, я думаю, долгое время провести вместе, будучи уже взрослыми ребятами, если бы мы не были заинтересованы в том, что мы делаем.
Вообще, вот лично я делю коллективы по двум принципам их собирания вместе. То есть, коммерческие мальчиковые девочкины группы и принцип Led Zeppelin, как я называю. Потому что именно этот человек, играющий именно на этом инструменте. И у них, правда, получилась такая драматическая ситуация. Вот, и они не стали. Вот. То есть им нужен был именно этот барабанщик, который...
Бывает такое, да.
Вот, и ACDC им больше повезло. Там, конечно, уникальный человек ушел, но пришел тоже человек эпоха, который и сам на себя похож, и продолжает некую концепцию коллектива, которая была до него.
Да, но за всеми рок-группами большими тоже стоят большие продюсеры, поэтому... Это, в принципе, чем-то похоже на мальчиковую группу.
Это так можно, так сказать...
Многих.
Дело в том, что роль продюсера, она же у нас по-разному интерпретируется. Да. И если продюсер ближе к режиссеру, дирижеру, и даже иногда играющий, да, кто помогающий, типа там, что там, у Битлов же он подыгрывал им там регулярно. Эпштейн. В общем, они... осуществляют некую художественную концепцию. И они, здесь главная забота не свою волю диктовать, хотя это очень надо, а вытащить из музыканта все лучшее.
Все лучшее, да, безусловно. Но если мне не изменяет память, то Битлз до встречи с Эпштейном были бойсбендом обычно.
Ну вот в том-то и дело.
Они же даже не играли, да, на инструментах. Он их встретил, они пели в костюмах, в галстуках.
С другой стороны, опять же, вспомнить там ранние опыты Блэкмора, который в этих группах мальчиковых наигрался, вот уже. Но это колоссальный такой цеховой тренинг. Да, то есть согласен. Он и поездил, и поиграл. И уже там, если слушать ранние записи, он уже такой блэкморизм туда иногда вплетает. Такие какие-то коксиди в кармане. Но что касается вот собственного сочинения, тут, конечно, для меня загадка. Вот как вот можно сочетать игру в ансамбле, еще писать, еще там...
Не знаю. Мне кажется, вот у нас... Есть разные песни, разные тексты, есть очень простые, там, скажем так, о наболевшем, Угу. Есть вот такие, как в песне «Гудини», например. Есть еще у нас песня замечательная «Ко мне» называется. Я надеюсь, что мы ее скоро выпустим. Угу. Она должна тоже так понравится, на мой взгляд, по тексту всем. Потому что у нас в России, я заметил, очень много говорят о текстах всегда.
Ну, особенно, еще бы.
Особенно, когда касается вот подобного жанра музыки.
А в тексте что там вообще происходит? Я помню, одна из первых таких рецензий на какую-то поп-группу, которые вот начали появляться после перестройки. Ну, у нас же была эстрада, там сидит такой специальный поэт, сочиняет вместе со специальным композитором специальную песню, которую специальный худсовет там пропускает или нет. Конечно, он... У нас поп-текстов таких вот, ну, без идеологического поп-текста, без вот, оценки какой-то про этой самой худсоветской не было. А вот вдруг начали появляться группы. В общем, короче, рецензия была такая. А тексты у них такие глупые, да, 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 что, да. Что даже Ковердейл бы обиделся. А потом это как-то пошло, в общем-то, в привычку. Хотя все равно люди повторяют строчки из песен удачные.
Да, есть действительно такое. И вот я бы не сказал все-таки, что вот у нас все тексты совсем уж такие простые, потому что есть в концерте, который недавно, кстати, мы опубликовали в YouTube. Угу. 19 мая у нас состоялся первый большой сольный концерт в клубе «Вольта» в Москве. Пришло порядка 500-600 человек, нам было очень приятно. И вот появилась видеоверсия концерта, в которой вы можете, уважаемые радиослушатели, ознакомиться с текстами, их глубиной и широтой.
А вот можно как человека отличить, эстетский ли он сноб. То есть он, если он не склоняет YouTube, а говорит еще и YouTube, то, YouTube. Знаешь, он эстетский сноб.
Я сказал YouTube?
Да, еще такой без падежа, как кофе. Хуже этого только тот дядька в телевизоре, который Кока-Колу не склоняет, и Фанту тоже.
Да, действительно.
Давайте слушать песню, которая у нас вот уже прям под рукой готова зазвучать.
Это одна из тех первых песен, которые как раз-таки написали наши замечательные ребята. Паша Перов, мой барабанщик, и Дима Ганиев, бас-гитарист. Эта песня одна из первых, которая родилась, одна из первых в нашем ансамбле. И тогда, когда еще не знали мы, куда пойдем, куда подует ветер. Она очень простая, но очень честная. Она называется «Музыка».
Вот интересная пытка для автора и для исполнителя охарактеризовать так в двух словах песню, вот, да. Чтобы еще и не, так сказать, не забежать вперед, не сказать, какой да. счет в конце.
Да.
Ну, давайте слушать.
Отсутствие денег, мрачные тени, разбитых коленей. Все в этом мире не имеет значения. Кофе в постели, кружат метели. Взгляды людей вокруг опустели. Чувства сберечь свои не сумели. Но ты всегда со мной, лечишь мою боль. Но ты всегда со мной. Люди, года, города, ты со мной рядом, и знай, мы навсегда. Моя музыка, музыка. Я никогда не буду один, с первого вздоха до глубоких седин во мне звучит моя музыка. Часто случается, не получается, вдребезги все мечты разбиваются только в тебе. всегда, города, ты со мной рядом, и знай, мы навсегда, моя музыка. Музыка! Я никогда не буду один, с первого вздоха до глубоких седин во мне звучит. До глубоких седин во мне звучит моя музыка. Во мне звучит моя музыка.
Арсений Бородин с нами. Вот ты сказал, что некоторые песни о наболевшем. А наболевшие — это что? Это вот повседневные, так сказать, что всех тревожит? Или что теребит душу художника?
Наверное, да.
Интеллигента.
Ну, в первой песне, которая прозвучала сегодня в эфире, скорее всего, она для многих подойдет, скажем так, по каким-то жизненным ситуациям. А вот музыка, она сужает круг. И как раз-таки эту песню поймут люди, которые либо на пороге сейчас стоят и сомневаются в чем-либо, либо когда-либо уже совершили такой шаг решительный и ни о чем не жалеют, и понимают, что, в принципе, то, что они делают, это очень, ну, одно из самых главных в их жизни, скажем так.
То есть, другой человек может запеть «Моя физика!»
Да, да,
или
да.
Там «Химия!»
«Мои шахматы», например.
Да. Хорошая поддержка,
да.
Вот,
поэтому
тем, кто...
Люди, они вот, как показало время и, к сожалению, какие-то ситуации, они не часто поддерживают, а вот музыка, она всегда поддержит. Вот чувствуете, что не прет, например, или там что-то еще происходит, ты что делаешь? Ты включаешь любимую музыку, и тебе хорошо. Или идешь, например, там еще что-нибудь делаешь.
Или откупориваешь шампанского бутылку и берешь, перечитываешь надлежащее произведение.
Да.
Искусство, они, так сказать, едины, они перекликаются. Мой любимый вопрос. Что вот коллектив будет делать, когда рухнет банковская система и отключит электричество?
Ну, по-моему, если не ошибаюсь, у нас сейчас уже происходит этот кризис, как он правильно называется. Это страшное модное слово.
Кризис кризисом, а когда...
Рухнет, как было уже, да, у нас?
Не, ну, как было, например, когда у нас не было банковской системы? Ну, в веке в 15-м была у нас банковская система. Электричества не было. Кино «Побег из Лос-Анджелеса». Не из Нью-Йорка, а из Лос-Анджелеса.
Да.
Там в конце как раз тоже он там подменил кассету, как обычно в финале этих фильмов. Ну, в общем, свет гаснет по всему миру.
Ну, я думаю, что в 15 веке были тоже музыканты, которые...
Играли рок.
Нет, которые что-то играли, брали там, не
так
знаю,
вот,
инструменты.
Так играли. Вам же что, придется это самое потеснить аутентичников?
Или что?
Или как вы будете действовать?
Ну, я думаю, что сейчас уже такого не произойдет в наше время. Если даже и выключат свет, и банковская система рухнет, в любом случае есть все-таки акустические инструменты, есть навыки, которые нельзя терять ни в коем случае, я считаю. Все-таки нужно помнить, откуда все начиналось, и можно петь и без микрофона. Вот эти все фишки, приемы.
Да, но вот обычно все равно, когда заявляется акустический концерт, он все равно через микрофончик, все равно. А вот сесть где-нибудь в библиотеке, в каком-нибудь там вот...
У костра.
У костра это...
Это уже не концерт.
Вклинитесь несколько в другой жанр. А вот сесть в библиотеке какой-нибудь общественной, у нас есть очень уютные залы в библиотеках, исполнить весь свой репертуар вот так вот.
Отличная идея. Классно было бы. А мы, кстати, были такими, ну, мы такие ребята пока еще идейные. И мы хотели в этом году у нас есть аппарат свой, у нас есть все, для того, чтобы сыграть концерт. И мы хотели в этом году сыграть концерт в каком-либо парке развлечений. Ну, вот, например, там парке Горького или там Сокольник. Ну, вообще, вот все сейчас парки. Это модное стало каким-то движением таким хорошим, где собирается большое количество людей. И мы хотели просто элементарно сделать концерт, не зарабатывать на этом деньги. Просто вот показать людям, что вот бывает еще вот так вот, например. Тут же мы столкнулись как с кучей просто каких-то проблем, каких-то вопросов, каких-то это легально, нелегально, это надо сделать, это не надо сделать. В итоге мы еще чуть ли не должны были заплатить за, да, если я ошибаюсь?
Ну, естественно.
За участие. Я говорю, ребят, мы, это не коммерческий концерт, это не может быть.
Ну, просто у нас все как в деле. Значит, если ты не в состоянии содрать с кого-то, то с тебя сдерет вот тот, с которого ты не в состоянии содрать.
Вот так, собственно, это печально было, потому что мы действительно хотели сделать такой праздник жизни. Мне кажется, это было бы интересно для всех, но вот, к сожалению...
Опять же, интересно для всех тоже не аргумент.
Согласен.
Вот, это должно быть интересно... Вот,
коммерчески выгодно.
Кое-кому. Не знаю, кому, но вот... А как сделать, чтобы это было интересно и культура выиграла, я не знаю.
Я тоже не знаю.
Потому что я против насилия.
Да.
Хорошо. Нет ли каких-то желаний попробовать себя все-таки в чем-то, ну, более академичном, что ли? Ну, смотри, значит, рок-песни, так, ну, поп-рок-песни. Вот. Один шаг до просто песни. От просто песни один шаг до романса. От романса один шаг до какой-нибудь там, не знаю, фортепианной миниатюры и так далее.
Кстати, по поводу романса, благодаря этой замечательной песни «Романс» в исполнении Николая Носкова, который исполняет Николай Носков, в этом году, ну, уже, получается, в предыдущем году, мы с ребятами попали на телепроект «Главная сцена» второго сезона, который шел на телеканале «Россия». Эта песня стала решающей. Это было очень приятно. Она действительно, ну, все ее помнят. Я думаю, что все ее знают. Многие, во всяком случае. И это одна из моих любимых песен, вот как раз на стихи Гумилева. И в детстве был опыт, дважды с оркестром выступал.
Слушай, а ты можешь прочитать какой-нибудь фрагмент в виде просто стиха?
Из песни,
да.
А, ну, стихи читать не мой конек, конечно, но я постараюсь.
Если бы это был твой конек, я бы с тобой по-другому разговаривал. А тут, значит, надо же...
Мой конек Горбунин,
надо пытку тоже какую-то тоже еще придумать. Ну, попробуем. Вот я там сделаю тишину.
Однообразные мелькают все с той же болью дни мои. Как будто розы опадают и умирают соловьи. Но и она печальна тоже. Мне приказавшая любовь, и под ее атласной кожей течет отравленная кровь.
Ну вот. Вот. Молодец. А если ты еще начнешь свои стихи сочинять, то ты можешь сочинять так обильно. Можешь устроить поэтический вечер. Вот сначала в той библиотеке, значит, акустически, а потом приходит сам поэт.
Да.
А интересно, исполнение этой песни подвигло тебя на изучение еще более глубокое изучение гумилевских стихов, а там, глядишь, и другие поэты подтянулись?
Если честно, то я, скорее всего, больше стал изучать именно романс как жанр. То есть вот именно русский романс. Там много всего интересного. Если честно, даже, признаюсь, есть мысли немного попозже, когда уже будет побольше свободного времени, скажем так, сделать концерт или с оркестром, или какой-то такой интересный именно концерт, творческий, полностью основанный именно на либо на романсах, либо на каких-то таких произведениях.
А есть какой-то вот такой первый, ну, не первый, а такое самое главное впечатление от русского романса? Вот изучал, и вот такое сложилось что-то. Или в двух словах не скажешь?
Ну, я могу сказать, что это ни с чем не сравнимое, абсолютно потрясающее жанровое направление. и которое для меня вот... История возникновения которого для меня вызывает очень много вопросов исторических. То есть mm-hmm. именно как такое прекрасное нечто появилось в России наряду с ложками, балалайками и всем остальным.
И крепостным правом.
Да.
А давай мы быстро объявим песню, потому что не хочется ее сокращать, mm-hmm. она должна полностью уместиться. Вот mm-hmm. эта песня, которая вот у нас сейчас на конце иглы, можно сказать.
Был...
этой, ну, иглы на пластинке. Да.
Был прекрасный проект, благодаря которому о нас узнала вся страна, и он назывался «Главная сцена», я уже говорил.
Да.
Вот, 2016 года. И мы стали победителями, и вот та самая песня, которая прозвучит сейчас, она была в финале в Кремле. Спасибо артистке Нюше за дуэт, и мы ее немножко переиграли, и теперь она такая, какая она есть.
Спасибо.
Спасибо.
Убегай, возьми меня, я хочу туда, где ты дышишь. Это мокрая зима, и сквозь дождь ты меня не слышишь. Забирай мое тепло и оставшийся во мне воздух.